Вот этот урок я послушал Лейлуна Шама Миши Лейкина. Итак, начинаем. Сегодня мы обсуждаем главу Пинхас. И надо сказать, что я нашел для себя много нового. Это интересно, по крайней мере, мне самому. На прошлой неделе семьи заложников выступали, очередная была демонстрация, вот, и звучал такой лозунг, по крайней мере, он был процитирован в средствах массовой информации, что 80% народа за сделку, но Нетаньяху этого не делает, исходя из своих мессианских воззрений. Значит, и это как раз очень точно ложится на то, что в недельной главе, что мы будем дальше обсуждать. Значит, сделка – это получить домой своих близких. Это удовольствие сейчас, уничтожающее будущее целой страны. Мессианство, о котором говорится, мессианство Нетаньяху, это не он придумал мессианство, но то, что подразумевается под этим словом, подразумевается, что у Израиля есть миссия, у Израиля есть будущее. То есть есть часть людей, которые готовы отказаться от будущего ради того, чтобы получить здесь и сейчас. И это как раз очень созвучно. Мы увидим, где это у нас в недельной главе. Итак, начну сначала, то есть испытание выбором. В пустыне Бог дал еврейскому народу все самое лучшее, самые чистые духовные знания, обязательная мораль и чистота семейных отношений, чистота энергетических отношений внутри стана. То есть это просто как бы было условием их выживания в пустыне. Именно вот этот вот высший уровень чистоты выставлялся как необходимое условие, чтобы Бог их не уничтожил в пустыне. Опять же, ман – самая идеальная пища для человека. Когда они остановились на стоянке в Шитим, это последняя стоянка в пустыне, то произошло знакомство, да, знакомство с чужой культурой. Интересно, как люди себя ведут, другой язык, другие манеры, чужой религией. Более того, там было несколько, было разнообразие, с чужой кухней. То есть кушали не так, как евреи, не тогда, не то. То есть вот это вот как бы знакомство с чужим и вот это вот уважение к чужой традиции больше, чем к своей. Да? Вот Израиль как раз, еврейский народ вот этим вот, может быть, очень ярко выделяется тем, что у нас меньше, чем у других народов, уважают свою собственную традицию и свои собственные знания. И это до сих пор. То есть будет ли житель там Абу-Даби есть там сидеть в кафешке днем в месяц Рамадан? Конечно же, нет. Были ли закрыты все кафешки в Тель-Авиве в Йом-Кипур? Конечно же, нет. Там. Устроит ли итальянец парад гордости в Ватикане? А почему евреи устраивают в Иерусалиме? Там будет ли суперсветский, там англичанин, немец, русский, то есть я имею в виду христиан, да, жителей стран или национальностей, которые изначально были христианские, да, которые светские, он светский человек, он будет срывать общественную молитву в Рождество. Придет сознательно срывать в Рождество, потому что он против. Вот. У нас в Тель-Авиве несколько лет подряд срывали общественную молитву в Йом-Кипур. То есть вот это вот как бы история, да? То есть история в Шитим, когда в пустыне евреи выросли, это поколение новое выросло на самом лучшем, и такое пренебрежение к своему, которое лучшее, и побег, и уважение к культуре других народов. Вот эта вот потребность. Как-то мы же цивилизованные люди, мы же уважаем чужую культуру, нам интересно познакомиться с чужой культурой. Вот. В принципе, вот эта вот история, она напоминает Адама. Адам в раю жил во всем хорошем, но дерево, от которого он съел, то, что Бог ему запрещал, это было дерево познания добра и зла. Значит, почему ему надо было познавать добро, если он в добре жил? Вот. Надо было бы сказать, что это дерево познания зла, и мудрецы говорят, что он жил в добре, но он не осознавал это как добро. И чтобы понять, что это добро, ему надо было познакомиться со злом. Через зло прийти к осознанию добра. Поэтому это дерево познания добра и зла. То есть живя в Ганедане, добро они не ценили. И еще одна вещь здесь очень напоминает историю Адама. Во втором рассказе о сотворении Адама говорится, что Бог взял афармина Адама, прах земли, слепил из него форму и вдохнул в него душу. Мидраш делает очень интересное построение. То есть есть несколько разных мидрашей на эту тему. Я приведу лишь один из них, который говорит о том, что Бог во время творения обращался к каждому своему творению, давал ему свободу выбора. И когда он дал земле приказ породить Эцпри, Нотенпри, земля неточности выполнила этот приказ и породила Эцнотенпри. Значит, Бог хотел дерево съедобное, дающее плоды, Земля породила дерево, дающее плоды. То есть, что само по себе дерево не съедало. И Мидраш говорит, что Бог собрал именно вот этот вот сухой осадок, остаток земли, который выразил ему несогласие, и слепил из него форму и вдохнул в него душу. Что человек не просто создан из земли, да, слова Адам и Адама, они от одного и того же корня. Человек и земля. Но не с всей земли, да, а именно с той части, которая выразила ему протест. Вот. И вот такое ощущение, что Бог взял еврейский народ как самый упрямый народ и дал ему Тору. И вот тут получается, тогда у нас открывается возможность для действительно большой параллели между выходом из рая Адама и Хавы и окончанием периода пребывания евреев в пустыне. Тут есть свои сходства, есть свои различия, но когда параллельно исследуешь две эти истории, то тогда появляется очень интересная возможность понять глубже замысел Бога и процесс, который он направляет. Значит, начнем с питания, да, сравнивая питание в раю и питание в пустыне. Значит, с питанием ситуация такая. В первой истории о сотворении человека говорится и сказал Элохим: «Вот я даю вам всякую траву семеносную, которая на всей земле, и всякое дерево, в котором плод дерева семеносный, будет вам в пищу». Так? То есть изначально роду человеческому дана в пищу семена, то есть зерновые, и плоды деревьев. То есть плоды земли и плоды деревьев. Дальше, во второй главе, во втором рассказе о сотворении человека, «И приказал Ашем Элогим Адаму, говоря, от всякого дерева сада ешь, и от дерева познания добра и зла не ешь от него, потому что в день, когда ты съешь от него, смертью умрешь». Значит, что здесь отсутствует? Отсутствуют зерновые культуры, да? То есть только в саду они питались только плодами деревьев. Дальше, когда будет изгнание из рая, Адаму сказал: «Так как послушал ты голоса жены своей и ела дерево, от которого я приказал тебе, говоря, не ешь от него, проклята земля из-за тебя, в страдании будешь есть ее все дни жизни твоей, коц и дардар произрастит тебе, и будешь есть траву полевую. В поте лица своего будешь есть хлеб до возвращения твоего в землю, из которой ты взят, потому что прах ты, и в прах вернешься». Так? Значит, грубо говоря, можно представить себе, что Бог сотворил человеческий род, и как бы весь человеческий род и был как бы глобальный план Бога на одухотворение этого человеческого рода. Что Бог делает? Он выделяет кусочек земли и строит там сад. Причем Тора не случайно дает даже границы сада и помещает туда человека. И в саду идет совсем другой эксперимент над человеком. В саду уже задействовано имя Ашем Элохим, то есть надприродное с природным. То есть это уже эксперимент по одухотворению материи. И в этом пребывании в саду от человека не требуется заниматься зерновыми культурами. То есть разница между хлебом и плодами деревьев в том, что хлеб надо посеять, собрать, обработать, то есть перемолоть, там проверить, перемолоть, замесить, испечь. То есть это продукт, пока это дойдет до готовой пищи. Это труд. А плоды деревьев ты на месте сорвал, съел, и ты сыт. Опять же, в зерновых до последних десятилетий, да, все-таки как бы те же углеводы, они длинные углеводы. То есть организму надо еще затратить какие-то усилия, чтобы их расщепить. И они впитываются в кровь медленно. Плод дерева ты сорвал, и он сладкий. То есть там быстрые углеводы. То есть ты сразу получаешь всплеск глюкозы в крови или фруктозы. И ты сыт. Так же и с евреями в пустыне. Пища, которой, опять же, про Адама, период, что он в Ганедене, он питается только плодами деревьев. Параллельно с этим все человечество потеет и добывает хлеб. После этого он присоединяется ко всему человечеству и добывает себе хлеб. Евреи в пустыне до этого, чтобы дать грубую еду, им надо было тяжело работать, и они зарабатывали тяжелым трудом грубую еду, которая медленно усваивалась. В пустыне они получают очищенную еду, которая полностью усваивалась организмом. Мидраши говорят, что у них даже не было потребности в туалете, потому что не было отходов. И после завершения периода в пустыне евреи опять как бы надо тяжело работать, да, чтобы добыть кусок хлеба. Опять же, следующая вещь – это смысл жизни. Бог не просто помещает Адама в сад, но и говорит ему зачем. «И взял Ашем Элохим Адама и поместил его в саду Эдена, чтобы обрабатывать и охранять его». То есть есть конкретный смысл жизни Адама в Ганедене. Значит, охранять и обрабатывать. Непонятно, охранять, обрабатывать сад, охранять, обрабатывать землю. Потому что, в принципе, когда будет выслан из рая, то как бы эту функцию никто с человека не снимал. С евреями в пустыне происходит похожая история. Значит, как бы 40 лет их готовят к тому, что вы вырастете, окрепнете, и вы пойдете завоевывать и осваивать Эрец Исраэль. В конце 40-го периода, 40-летнего периода, они находятся в Шитим, и они ради сиюминутного удовольствия вообще забывают о всех планах на будущее, о том, что Бог вообще на них имел какие-то планы, что у них есть какая-то миссия. Вот. То есть сейчас вкусно кормят, сейчас доступное разнообразие сексуальное, доступное там разнообразие культурное, религиозное. Почему надо себя ограничивать? Кто там знает, что будет завтра? Есть сегодня. И то же самое происходит вообще-то с Адамом после высылки из рая. Он сталкивается с реальностью, которая нелегкая, и не видно, что он чувствует себя таким же, как в раю, что на нем лежит миссия охранять и обрабатывать землю. Сейчас его как бы цель выживать. Вот. Дальше еще один пункт сравнения. Это в раю было не одно центральное дерево, а два. Было дерево жизни и дерево познания добра и зла. И это даже подчеркивается. Сейчас. И сказал Ашем Элохим, вот Адам стал как один из нас, чтобы знать добро и зло, а сейчас, как бы ни протянул он руку свою, взял также дерево жизни и ел, и жил вечно. И выслал его Ашем Элохим из сада Эдена обрабатывать землю, из которой он взят. Знаете, уже нету здесь охранять, да? «И изгнал Адама и поставил на востоке от сада Эдема крувим и лезвие меча вращающегося охранять дорогу к дереву жизни». Значит, тут есть два интересных момента. Интересный момент, что как бы Бог говорит, что вот сейчас человек познал уже как бы не только добро, но и зло, поэтому ему надо запретить доступ к дереву жизни. И чем закрывается доступ к дереву жизни? Крувим, то есть каким-то видом ангелов. Значит, еврейская традиция говорит, что Тора и есть это дерево жизни. есть такое популярное выражение «Эцхайм гил махази кимба». Древо жизни она для тех, кто держится за нее. То есть получается, что в пустыне идет другой сценарий. То есть Бог дает сначала Тору, как дерево жизни, прилепитесь к ней, но потом неизбежно вам надо выходить в мир. Вы не можете вечно жить в пустыне. Вот. Выходя в мир, вы познакомитесь с уже не только с добром, в котором вы жили, вы еще познакомитесь со злом. Но то, что вы держитесь за Тору, которая дерево жизни, это даст вам силы и разум не сойти с ума, не сойти с дороги. Это идея. То есть получается, что в истории про Ганеден человек получает как бы выход в мир, он сталкивается с добром и злом, а у него еще не сформировалась система ценностей. И это провал. Да? Поэтому во второй раз Бог идет по другому сценарию. Он сначала укрепляет их, а потом открывает ворота. Но опять же, все равно, когда только открываются ворота, тут же есть моментальный провал. Не всенародный, но какая-то часть народа в этом погибла. То есть, по крайней мере, 24 тысячи человек, которые погибли в истории с Бальпеором, это самая многочисленная утрата в еврейском народе за эти 40 лет. И исходя из вышесказанного, у меня есть такой вывод, что конец 40 лет в пустыне – это как вторая попытка Бога выпустить из рая. То есть, и, во-первых, как бы есть неизбежность выхода в жизнь. Есть даже мидраш, который учит понятие взросления из дерева познания. То есть точно так же здесь. После 40 лет взросления в пустыне они выходят в взрослый мир, мир взрослых людей, где есть не только хорошее, но есть и зло. И вот тут главная вещь, которую я хотел проговорить, называется «Культура удовольствий по Торе». Значит, очевидно, текст нам показывает, что после пустыни народ бросился получать удовольствие. Вот. И спрашивается, что в этом плохого? Если Бог создал человека и наделил его способностью получать удовольствие, чем плохо? Значит, плохо не само удовольствие, а есть границы его получения, то есть как, откуда правильно получать. И вот тут надо сделать короткий экскурс в физиологию. Сейчас очень много говорят о серотонине и дофамине. Значит, надо понимать, что серотонин и дофамин – это не совсем гормоны, не просто гормоны, а это нейромедиатор. Нейромедиаторы – это, значит, при контакте между нервами, нервными клетками, да, есть синапс, есть пространство между нейроном и аксоном. Это то есть в как бы в нормальном состоянии контакта между нервными между нервами нету. Речь идет о периферической нервной системе. Вот. Чтобы цепь замкнулась, чтобы контакт пошел, нужно химическое вещество, которое соединит. Эти химические вещества и называются нейромедиатором. Значит, опять же, есть небольшой, но спектр нейромедиаторов. Почему? Потому что сигнал, который передается, это не ноль или единица, а есть небольшой спектр того сигнала, который передается. Значит, среди сигналов, которые передаются, есть сигнал удовольствия. Вот. И тогда задействуется дофамин, или это, если более мощный, то это, соответственно, серотонин. Значит, и тут есть несколько именно физиологических нюансов, которые нам нужны для лучшего понимания Торы. Значит, в принципе, дофамин и серотонин это не просто химические вещества, которые там вы там принял, увеличил количество этих веществ, и тебе хорошо. Нет. Их вырабатывает сам организм. Если ты загонишь в организм много снаружи, организму от этого хорошо не будет. Организм будет сопротивляться. Организм сам знает, сколько надо вырабатывать, а небольшое количество этих медиаторов, оно в синапсах, собственно говоря, в таких капсулах находится. Вот. Значит, теперь, соответственно, как бы это ж не только не столько в мозгу, там считается, что процентов 10 этих нейромедиаторов есть. Оно по всей нервной системе. Где проходит нервная система? Нервная система, то есть цепочки нервов, в основном-то в мышцах. В мышцах и для движений, и мышцах гладкой мускулатуры, то есть там, допустим, проталкивать пищу, там сердечная мышца, мышцы, которые участвуют в акте дыхания, дыхательная мускулатура, не только мышцы, которые задействованы в движении. Да? Соответственно, там есть нервы, соответственно, между нервами там есть нейромедиаторы. Когда задействуются именно нейромедиаторы, связанные с удовольствием? При любом задействовании мышц? Нет. Только при том задействовании мышц, когда человек себе говорит: «О, как мне хорошо!» Вот. Вот это вот удовольствие. Вот я что-то сейчас сделал, и мне хорошо. И это может быть после зарядки физической. Это может быть после какого-то активного действия. Это может быть там после еды. Человек поел и говорит: «Ой, как хорошо!» И у него сразу идет это, сразу задействуются эти нейромедиаторы. Человек медитирует, его тело расслаблено, и он говорит: «Как мне сейчас приятно и хорошо!» Человек просто вышел в лес. Глубокий вдох. Все вокруг хорошо и приятно и замечательно. У него вырабатываются, то есть задействуются вот эти вот нейромедиаторы удовольствия. Есть и другие физиологические там открытия, да, там. Когда человек сходил в туалет, успешно и хорошо, да? Вот он вышел, фух, как хорошо, освободился организм. Вот, значит, это в перистальтике кишечника нейромедиаторы сработали. Вот, в принципе, вот именно это открытие, собственно говоря, с этим открытием евреи столкнулись в культе Бааль-Пеора. То есть человеку в виде служения дают слабительное, вот, он раздевается и опорожняется перед какой-то статуэткой. Вот. Он опорожнился, он почувствовал, что ему хорошо. Тоже выброс дофамина. Значит, при этом как бы надо понимать, что, повторюсь, что искусственное введение в организм серотонина или дофамина, оно не дает результата положительного. Вот. То есть там известно, что прием наркотиков, соответственно, значит, способствует тому, что задействуется дофамин. Значит, хорошо, так зачем давать наркотик? Можно давать дофамин? Нет, не работает так. Там, или для улучшения сна. Можно человеку давать мелатонин? Вот. В чем? Мелатонин, он вырабатывается из серотонина. Да? То есть, как бы человек засыпает, расслабляется, ему хорошо. То есть сначала идет вот это вот погружение, что ему хорошо, вот это вот приятно лечь, расслабиться. И в этот момент как раз серотонин часть серотонина переформатируется в мелатонин уже во время сна, который действует. Тоже фактически сон – это производная от нейромедиаторов удовольствия. Но тут есть интересный момент. Я нашел в популярной медицинской энциклопедии. Сейчас я эту фразу зачитаю. Для передачи повторного возбуждения через синапсы необходимо разрушить медиаторы, выделившиеся при первом возбуждении. Так. Объясняю по-русски. Значит, между нейроном и аксоном, соответственно, у нас, как бы, чтобы замкнулась цепь, да, надо, как бы, капсулу, шарик с, допустим, с дофамином или серотонином, надо его подключить, то есть чтобы он дал контакт. Вот. Этот контакт действует как бы какое-то время. Теперь, если надо дать повторное удовольствие, повторный сигнал удовольствия провести, чтобы провести повторный сигнал, эту замкнувшуюся цепочку нельзя использовать. Надо разомкнуть. То есть вот этот вот медиатор, который работал при первом импульсе, его надо разрушить. И тогда задействовать другую порцию нейромедиатора. То есть, грубо говоря, чтобы получить новое удовольствие, надо разрушить эффект от предыдущего удовольствия. Надеюсь, мысль понятна. Это то, что говорит физиология. Так? То есть, при этом, соответственно, разрушить вот этот вот медиатор запас этих нейромедиаторов, он не бесконечный. Да? И при быстрой смене удовольствий, то есть ты меняешь одну, то есть получил одно удовольствие, ты бежишь за другим удовольствием, получаешь другое удовольствие, оно разрушает первый нейромедиатор, потом следующий, итого получается, это приводит к выгоранию запаса нейромедиаторов. И это то, о чем сейчас говорят физиологи, психологи, психиатры, просто думающие люди о том, что мы стали цивилизацией, особенно молодое поколение, которое как бы входит как бы во взрослую жизнь, и как бы их ввели в быстрый ритм смены удовольствий. Да? А быстрый ритм смены удовольствий, то есть это может быть там ТикТок, там наркотик, любое другое, ну, любое другое популярное сейчас удовольствие, да, вот, то получается, что быстро выгорает запас нейромедиаторов, ты получаешь много удовольствий здесь и сейчас, Причем не вкушаешь удовольствие, а листаешь удовольствие. И это убивает будущее, потому что за этим нет картинки будущего. Вот. То есть представьте себе, ну, как бы, не знаю, в Израиле, я думаю, что все из присутствующих получают смски там по пару раз в неделю, суда там до 100 тысяч. За 5 минут. Да, я могу за 5 минут взять ссуду. 100 тысяч. За следующие 5 минут я могу эти деньги там на что-то там потратить. Я получу моментальное удовольствие. А что дальше? То есть, а дальше мне надо как-то за это рассчитываться на протяжении лет. И теперь мы возвращаемся к недельной главе Пинхас. Сейчас посмотрим, что нам Тора про это говорит. Значит, итак, когда евреи бросились к быстрым удовольствиям с моавитянками и медьянками, то только Пинхас там жестким методом это останавливает, потом уже наводится в порядок. Бог говорит, что вот я заключаю с Пинхасом брит шалом. И глава Пинхас, она самая большая глава в Торе. И в ней она состоит фактически из двух больших блоков. Один большой блок – это перепись народа в пустыне. И там, значит, до этого идите отомстите медьянам приказ, значит, потому что очевидно, что какое-то количество людей погибло. После результатов переписи там, значит, всплывает, что есть одна семья, у которой там только девочки, нет мальчика, и стоит вопрос о наследовании девочек. Но это все один блок. Второй блок это карбонот, который надо приносить в храме, в мешкане, потом в стационарном храме. В будни, в субботы, в Рош-Ходеш, в праздники. Я это все подробно расписал. Значит, если мы говорим, если мы используем как ключ к недельной главе, что тут нам Тора обучает нас культуре удовольствия, то тогда надо понять, что стоит за двумя этими блоками. История с переписью, история с карбонот. Значит, и тут все достаточно просто и очевидно. Для чего их переписывают в пустыне в 40-й год? Их переписывают, как бы, чтобы понять, кто будет наследовать землю, на какое количество людей сейчас надо делить. То есть фактически их переориентируют на подготовку к будущему, мысли о будущем. То есть человек, который зациклен на удовольствии здесь, сейчас, у него нет будущего. Когда человека настраивают на будущее, которое как бы и с какими-то барьерами, которые надо преодолевать, и какими-то вершинами, которые надо брать, но тебе говорят, туда надо идти, это хорошо. Это развитие, это рост, это удовольствие. Вот. Это переориентирует, да, перенастраивая человека на удовольствие длительное и удовольствие впереди. Частично это связано с темой отложенного удовольствия. Они же не получили там во время переписи сразу по участку земли, там уже с домами и уже с виноградники с гроздьями винограда. Нет, конечно. То есть им открывается как бы перспектива, картинка есть, но она не сейчас. Ты не сейчас это получаешь. Это отложенное удовольствие. Ты к нему должен тянуться. Вторая вещь, второй блок, то, что связано с карбонот. Я специально пользуюсь словом карбонот, не используя русское слово жертвы. По одной простой причине, что вот как сформулировал в своем комментарии Рав Гирш, комментарии на книгу Вайкра, что карбан – это то, посредством чего человек Миткарев приближается к Богу. А жертва, она, это слово несет смысл как пожертвовать, лишиться чего-то. То есть тут совсем разная фонетика, смысловая наполненность этих слов. Итак, в принципе, что такое карбонот? Карбонот – это служение. Да, формально можно сказать, что так как Пинхас теперь вошел в список коэнов, его дети теперь тоже будут коэнами, то, понятно, вот и дается, значит, законы для коэнов. Но если мы исходим из позиции, что здесь нам проговаривается культура удовольствия, то тогда надо копать чуть-чуть глубже. А именно, что такое принесение карбонот в мешкане и потом в храме, это служение. Служение Богу. На иврите это называется авода. То есть именно приношение в храме, служение в храме называли, использовали слово «авода». Так вот, тут нам надо использовать, нам важны оба значения этого слова «авода». И как служение Богу, как ритуальное служение, я не люблю очень это словосочетание, потому что, опять же, ритуал пытается это слово сказать, что это что-то искусственное, а тут все имеет под собой потрясающую глубину. Вот. Но когда мы говорим про карбонот, то после разрушения второго храма уже вводится целая разработанная система молитвы, и это было еще в книге пророков предсказано, что нашлим парим сватейну, значит, возместим устами быков наших, то есть и это будет переформулировано как тфила бемком карбонот. Значит, молитва вместо жертвоприношения, вместо карбонот. В этом плане надо рассмотреть, что есть два типа молитвы. Есть молитва как некоторый спонтанный порыв к Богу. Вот я хочу что-то, вот у меня сейчас, меня переполняют эмоции, и я обращаюсь к нему, я хочу что-то сказать вот прямо сейчас. Я это сказал, это всплеск дает быстрый всплеск там, серотонина или дофамин. Но карбонот, которые описаны, и молитва как работа, Рамбам это формулирует, что молитва это авода шабалев, это работа, которую человек проделывает в своем сердце. И это уже речь идет не о спонтанной молитве, а о плановой молитве. То есть работа есть работа. Как бы неважно, в каком настроении ты встал, подготовь к себя к максимально качественному выполнению своей работы. И когда человек регулярно выполняет молитву, то это как работает внутри как высвобождение гормонов радости, но без быстрого переключения, то есть длительное, продолжительное состояние. Это можно сравнить, как, допустим, есть быстрые сахара, углеводы, есть медленные углеводы, да? Там, например, перед постом рекомендуется кушать медленные углеводы, то есть те, которые усваиваются медленно, которые не дают гипергликемического пика, и которые усваиваются медленно, медленно, но долго усваиваются. И человек долго чувствует себя сытым. Там, в отличие от стакана чего-то сладкого, которое он выпил, он на месте чувствует прилив сил, всплеск глюкозы в крови, а потом этот всплеск быстро гаснет. И усиливается чувство голода. Так вот, молитва, регулярная молитва дает человеку чувство удовольствия и во время молитвы, и после молитвы. Значит, и здесь надо сказать еще несколько важных вещей. Значит, во-первых, если мы берем древо сферот, а древо сферот это фактически карта потребностей человеческой души, то у основания этого древа это сфера есод. То есть есод, она считается как бы основанием для шести сферот качеств души. Есод, она же потребность в общении, и она же, слово само означает основа, основание, фундамент. Она же фундамент для всех остальных качеств души. Значит, так вот получается, что мы, настраиваясь на общение с Богом, мы, у нас вырабатывается там серотонин через как бы в процессе пополнения вот этой вот душевной потребности в диалоге, в общении. Вторая вещь важная, которую нужно тут сказать, что есть есть такая модель, которая показывает, что в чем разница, допустим, между пророчеством и идолопоклонством. В чем разница между удовольствием от интимной близости в браке и от интимной близости вне брака? В чем разница? Почему первое как бы воспевается и к нему относится с уважением, а второму, ко второму относится с пренебрежением? Значит, возьмем пару первую, да, то есть пророчество и идолопоклонство. Значит, в Талмуде рассказывается история о том, как из мира было изъято влечение к идолам. И я не буду сейчас пересказывать историю, потому что там надо все переводить с языка образов на язык наших понятий. Те, кто хотят, могут и рекомендую, конечно, углубиться в это интересно тем. Вот. Но там ключевая фраза, что в тот момент, когда из мира ушло вот это вот мощное влечение к идолам, из мира в это же время и ушел дар пророчества. То есть устная Тора нам этим говорит, что и для идолопоклонства, и для пророчества использовалась одна и та же сила. Тогда в чем разница? А разница в малом, в том, что во время, чтобы получить пророчество, это надо было длинный путь работы над собой, и в результате непонятно, ты получишь или нет, потому что это зависит от Бога. Но ты должен самосовершенствоваться, ты должен развиваться, очищаться и так далее. Но когда ты получаешь пророчество, то в этот момент ты получаешь невероятное удовольствие. Люди придумали, как получать удовольствие гораздо меньшим трудом. И это есть идолопоклонство. То есть идолопоклонство, люди собираются ради того, чтобы получить удовольствие, и люди его получали. И не надо было затрачивать такой труд работы над собой, как при пророчестве. Но удовольствие при пророчестве это сопутствующий фактор, это не цель. При идолопоклонстве удовольствие становится целью. Точно так же с близостью в браке и близостью вне брака. Близость в браке, она укрепляет брак. То есть это и удовольствие, но и это как бы не самоцель, это удовольствие. Не женятся для того, чтобы не ради близости интимной женятся. Потому что ты получаешь сразу комплекс отношений, комплекс взаимодействий, там, забот и так далее. Близость вне брака, удовольствие становится целью. И тебе не надо весь комплекс там забот, проблем, там ответственности и прочего. И первое вызывает уважение и хорошо, второе вызывает порицание. Так вот, возвращаясь к нашим нейромедиаторам, получается, что в принципе от любой физической активности, там, будь это там сделано что-то физически, или прием пищи, или там какое-то удовольствие телесное для отдыха, или даже удовольствие после туалета. Значит, сопровождается небольшим выбросом там высвобождения, да, дофамина или серотонин. Но они, в принципе, идут вместе, так что бы тут очень сложно проводить границу. Можно ли как бы стимулировать высвобождение этих нейромедиаторов самих по себе? Конечно, можно, научились. Там наркотики, ТикТок, там и так далее. Вот. Разница, как я уже говорил, как между длинными, долго усваиваемыми гликозидами и медленными и быстрыми. Значит, по поводу второго понимания слова «вода», то есть буквального, да, как работа, в принципе, как бы в животном мире такого нету, да? Там, допустим, животное травоядное, оно на месте жует траву, там, на месте получает свое удовольствие. Там, или надо куда-то бежать, искать пастбище, бежала-бежала, нашла пастбище, поела — удовольствие. Там, хищное животное гоняется, поймала, поела — удовольствие. У человека ты идешь выполнять какие-то действия, за которые тебе платят деньги. Значит, получая деньги, ты можешь рассчитать, дозируя себе, значит, какие удовольствия ты себе хочешь позволить. Можешь позволить, хочешь позволить. Животное не выполняет какое-то действие, которое как бы оно не видит прямого результата в виде еды. У человека как бы это более длинная цепочка. Вопрос, а, собственно говоря, зачем кого-то нанимать и платить ему деньги? То есть те, кто нанимают и платят деньги, те смотрят на то, чего по их пониманию в мире не хватает. То есть они по-своему, каждый по-своему улучшает мир. Да? То есть если бы у нас не было потребности в ресурсах, то никто бы не работал, скорее всего, или подавляющее большинство людей не работало бы, если бы ресурсы витальные были бы всем доступны. То есть там жилье, безопасность, питание. Не знаю, надо ли сейчас включать интернет в витальные ресурсы. Уже, наверное, надо. Так вот, получается, что любая работа, как бы изначально в своем идеале, это исправление мира. Да, конечно, можете мне привести там примеры, когда там, не знаю, главы терроризма нанимают террористов и платят деньги. Но для чего они это делают? Они делают это, исходя из своей, пусть ущербной, но картинки, что они таким образом делают мир лучше, что они таким образом исправляют мир. Да, проблема с картинкой, но метод задействован тот же правильный, хороший метод. Вот. И вот тут получается, что можно ли делать работу, не получая от нее удовольствия? Конечно. Вот. То есть, когда твой эмоциональный настрой, что ты идешь не получать удовольствие, а отработать, отдать для того, чтобы получить, ты не получишь удовольствие в процессе. Вот. Точно так же, как можно там заниматься физической нагрузкой, которую тебя заставили. Не знаю, Легавдель в концлагерях. Их заставляли тяжело работать. Они что, получали удовольствие, значит, от этой физической нагрузки? Конечно, нет. Потому что они осознавали, что с ними происходит. Вот. Но когда человек выполняет какую-то работу добровольно, и он может получать от этого удовольствие. Вот. Но, опять же, это не пиковые, там, дофаминовые пики, а это медленно усваиваемый. То есть это один шарик там серотонина, который долго и является, долго соединяет вот этот вот контакт в нейронной цепочке. Опять же, в этом плане то, что я уже цитировал энциклопедию, что чтобы получить новое удовольствие, надо разрушить старый медиатор и задействовать новый, то вот тут интересно высвечивается концепция еды, концепция питания. Вот, это уже будет продолжением прошлой лекции, тоже, опять же, некоторым доосмыслением. Ритм питания, о котором мы говорили в прошлый раз, получается, что идея дробного питания в переводе на нейромедиаторы выглядит так. Ты сейчас поел, у тебя включились, грубо говоря, гормоны удовольствия, тебе сейчас хорошо. И это хорошо, оно тянется. Ты для себя решаешь, так, прошло пару часов, надо покушать. Ты начинаешь кушать. Когда ты начинаешь кушать, то организму надо разрушить удовольствие от предыдущей еды, чтобы включить удовольствие от этой еды. Итого получается как бы быстрая смена задействования нейромедиаторов. И если мы говорим про ритм питания, который был в пустыне, то они кушали, опять же, смотрите, они вышли утром собирать ман. То есть они получили удовольствие физическое, да? То есть, если бы Бог хотел им давать, и он мог бы им прямо наполнять их горшки. Вот. Для чего-то Бог дал им, значит, возможность выйти за стан и там собирать. Они получили удовольствие вот этой утренней зарядки. Потом вот этот вот длительный прием пищи. То есть можно было кушать в течение нескольких часов, до 4 часов. Да? Ман держал свою форму. Мы в прошлый раз проговаривали. И потом вот этот вот эффект удовольствия от этой еды, он долго тянулся. Можно было еще там попить воду, попить молочко, там... Вот. Но это уже не забивало вот это вот удовольствие, на котором они находились. Вот. Плюс потом еще мудрецы доработали еще одну вещь. Благословение, благословение до еды, благословение после еды. У них разная функция. Так вот, Каббала говорит, что благословение после еды, оно нужно для того, чтобы усвоились искры святости, которые есть в еде. То есть, грубо говоря, там, допустим, мы кушаем какую-то еду, да, там есть кальций, например. Вот. Организм его усвоит там в самом минимальном проценте. Почему? Потому что организм может усвоить только в определенных соединениях. Там даже там глюконат кальция, его усваиваемость организмом самая большая, это там что-то там до 35%. Я уже, честно, не помню точно эти цифры, но оно вот примерно так. А когда там, не знаю, человек съел кусок мяса, там то кальций, который там усвоился, там копеечный совсем. Вот. Большая часть того, что мы употребляем в пищу, в продукте есть, но организм не может это усвоить, потому что эти там микроэлементы там есть, но они в какой-то неусваиваемой форме. Поэтому, например, там у нас есть понятие, там антропологическое понятие для человечества — внешнее пищеварение. Мы пищу заранее обрабатываем там термически, химически, там термически мы жарим, варим, там печем, химически там не знаю, квасим капусту, маринуем огурцы там и так далее. Это химическая обработка. Для того, чтобы расщепить до таких вещей, которые могут быть организмом усвоены в большем проценте. Так вот, Каббала говорит, что в каждом продукте есть еще и искра святости. Можно ли скушать что-то и не усвоить эту искру? Конечно, можно. Вот она как вошла, так и вышла. Можно сказать благословение после еды. Можно сказать до еды, как бы подготовить эту искру, потом сказать благословение после еды, и ты уже можешь усвоить эту искру. Она не пройдет мимо. Не вошла и вышла. Вот. И это тоже как бы фактически идея удовольствия только языком Каббалы. Итак, подводя выводы, итоги, выводы, то Тора нас приучает к длительным удовольствиям, как сложные гликозиды, как я уже говорил. Вот. И вот как раз недельная глава Пинхас, она у нас вот теоретическая база по этому. Причем еще вот напоследок обратите внимание на карбонот, которые приносились, и маленький кусочек там про карбантамид, про ежедневное. Маленький кусочек про субботнее. Маленький кусочек про приношение в Рош Ходеш. По маленькому кусочку на все главные праздники еврейского календаря, по Торе, то есть Рош Шана, Йом-Кипур, Песах, Шавот, и вот Суккот, там на каждый день по отрывку. Суккот у нас праздник радости, праздник, когда мы проверяем себя на умение радоваться. И на каждый день Суккота отдельный самостоятельный отрывок. У нас Суккот 7 дней и Песах 7 дней. На весь Песах значит, два отрывка. Значит, один, который на первый день, второй на все остальные. Вот. А на Суккот на каждый день по самостоятельному отрывку. Потому что это тренировка, ежегодная тренировка в умении радоваться. Вот. Все. Это то, чем я хотел с вами сегодня поделиться. Вот. Можно включать микрофон и можно обсуждать.
Рафаэль, можно вопрос?
Да, Тов, пожалуйста.
Адам вот, раю должен был охранять. От кого? Он же первый, единственный. Что за функция?
Вы не первая, кто замечает это. Вот за 3300 лет существования Торы уже многие обращали на это внимание. Вот, значит, я бы ответил на ваш вопрос так, что человек должен не только обрабатывать мир, но и охранять, то есть охранять природу, да, охранять мир, то есть не пачкать. От кого? Значит, вряд ли там какие-то звери ломились в Ганеден снаружи, хотя тоже может быть. Вот, может быть, от самого себя охранять. Может быть, охранять, как, понимаете, вот как Лишмор Шаббат, да, хранить Шаббат. Это тот же самый глагол, да, у нас.
Соблюдать.
Значит, от кого мы охраняем Шаббат? Мы охраняем от повседневной занятости, от, то есть фактически, как бы, не то, что мы с оружием стоим, охраняем Шаббат от каких-то внешних врагов. Мы охраняем его внутри себя.
Это соблюдение, скорее, правильно?
Да, это то, что называется... Да, но, нет, секунду. Соблюдение, да, по-русски, но оно не отражает слово «лишмор». Соблюдение в данном случае не нарушение. Не разрушай, да? Не нарушай, соответственно, если про Ган Эден или про человека в мире, не разрушай мир.
Да, спасибо большое. Спасибо.
Да, спасибо за вопрос. Да, Лен, вы включили микрофон.
Я включила на всякий случай.
А, понял. Это учитесь спасибо. Пользоваться микрофоном.
Спасибо. Спасибо большое за лекцию. Лекция очень интересная. Такая она... Это жизненная, в общем-то, еда, это еда, казалось бы, но оказывается, это не просто еда, это философское понятие.
Да, у нас из всего делается философское понятие.
Вот,
все наполняется смыслом, в этом идея одухотворения материи, да? То есть мы любое действие пытаемся наполнить каким-то высшим смыслом.
Да, ни одного пустого слова, ни одной пустой буквы.
Да, да. Спасибо.
Спасибо большое.
Так, Тамар Хана, да?
Да, здравствуйте. Я просто немножко хотела прокомментировать по поводу еды, по поводу того, что все непросто. В иудаизме вообще еде уделяется особое мнение, вернее, особое место. И у кого, но у иудеев это исключительно важная тема. То есть это то, что ну, мы то, что мы едим. И на нарушение каких-то постулатов, нарушение каких-то указаний, оно, в общем-то, далеко не приветствуется в иудаизме. Это не просто так, я думаю.
Ну, то, что вы сказали, в принципе, применимо к любой религии, но вопрос, чем это все обосновывается. Ну, да, спасибо, согласен. У нас это тоже. Спасибо. Так, ну что, все, тогда на сегодня заканчиваем. Вот, всем хорошей недели, по возможности спокойно и хороших новостей.
Да, совершенно.
А мы
спасибо, Шавуатов.
Спасибо.
Спасибо.
Шавуатов.
Спасибо.